Поскольку мы поставили задачу рассмотреть таинство Церкви с точки зрения тех огорчительных отступлений, которые сегодня уже имеются, то нам нужно попробовать хотя бы какие-то рекомендации самим для себя внести к тому, а как нам правильно исповедоваться, как таинство и исповедь, когда нам может дать результат, когда оно может нам дать пользу. И нередко люди спрашивают, как то, как это, вот сколько говорить, какие грехи говорить, или, например, хотят узнать, а что с точки зрения прощения, когда прощаются грехи, когда не прощаются, можно ли повторять грехи на исповеди. У нас очень много вопросов. И если бы на эти вопросы нам отвечали в храме доступно, понятно, популярно, то тогда бы, наверное, они не мучили нас эти вопросы. Но когда ответов точных нет, или ответы нас не удовлетворяют, потому что иногда не приводятся доказательства, иногда говорится не совсем четко, ясно и понятно, и мы начинаем метаться. Если бы еще духов злых не было вокруг нас, тогда бы нас только наши страсти смущали. Но когда и злые духи еще специально здесь, как бы кочергой в топке, начинают шурудить вот эти самые угли, то из них начинают лететь и искры, и дым, и они загораются еще сильнее. Так и в нашем сердце. Когда страсти там есть, и бес их постоянно тревожит и напрягает, вот эти наши страсти, то они дают нам вот такие действия, такие свои плоды, о которых мы теряемся, расстраиваемся, приходим то в печаль, то в гнев с раздражением, и уже не знаем, что делать. А переживание иногда еще у некоторых людей сохраняется о том, спасусь я или не спасусь. И это переживание бесы очень ловко направляют во внешние вещи, в вопросы, которые второстепенны, не в главные вопросы, где решается вопрос вечности, а во второстепенные вопросы. И вот находясь на этой самой поверхности, в глубину, не ныряя, в глубину вопроса, как таинство исповеди, мы продолжаем оставаться неисцеленными, не имея возможности получить благо там, где оно предусмотрено в церкви, то не имея знаний, как готовиться правильно к исповеди, то не имея понятия о том, при каких условиях прощаются грехи, то, значит, смущаясь тем, что я генеральную исповедь ни разу не проходил, то мечтаниями наивными о том, что если я пройду генеральную исповедь, может быть, я сразу лишусь всех своих скорбей, всех своих проблем, и, может быть, крест с меня Господь снимет, имеется в виду те скорби и беды, крест спасительный. Мне же надо, чтобы здесь полегче, чтобы поудобней. И мне так тяжело бывает, так страшно уже жить, устал, что хочется избежать проблем. Хочется, чтобы было, наконец, полегче. Мы же пришли к вере, мы же пришли к церкви, мы же, кажется, уже с Богом. Мы же вроде бы уже частично делаем то, что с нас требуется. Почему же жизнь-то у нас лучше порой не становится? Почему же то старые скорби вылезают, то новые и новые появляются, то, по крайней мере, при всех этих моих бедах я их терпеть никак не могу. Я не понимаю смысл этих страданий. Оказывается, они исцеляют душу. Почему же я требую от Бога избавления меня от скорбей, когда они мне назначены Богом? Если врач назначил мне средство спасения, исцеления моего тела, а я его отвергаю, так можно и не вылечиться, так можно и умереть. И вот с таинством исповеди здесь немало связано вопросов. Поэтому, если Бог даст сил, вот сейчас мы попробуем хотя бы некоторые рекомендации к таинству исповеди озвучить. Ну а в третьей части, если у вас еще появятся вопросы практического плана, еще их можно попробовать будет поразбирать, хотя все это совсем непросто. Конечно, вопросы не частного характера, что у меня или что как, это все-таки отдельно нужно рассматривать, если у кого-то есть такая конкретная проблема, и он найдет того человека, который способен будет ее рассмотреть и помочь решить. А вопросы общего плана, которые касаются таинства исповеди. Итак, вернемся несколько к тому, что мы говорили в прошлый раз, что таинство исповеди нужно рассматривать как таинство примирения со Христом. Вот если такую формулировку выдать четко, вот так ее произнести, то и найдутся люди, немало людей, особенно богословов, которые скажут: а ты где это взял? А где это написано? что есть еще одно такое таинство, как таинство примирения со Христом. Нет, такого таинства нет в церкви. То есть оно не названо как таинство примирения со Христом. Но есть таинство покаяния или таинство исповеди, двояко его называют. Вот мы говорим об этом таинстве и пытаемся объяснить его духовный глубинный смысл. Что в этом таинстве как раз предусмотрено примирение души со Христом. При том условии, если душа к этому примирению приготовилась. И вот главная наша ответственность, даже при том, что нас не учат, главная наша ответственность заключается в том, чтобы так приготовиться к этому таинству, чтобы оно было примирением со Христом. Чтобы как бы здесь произошел этот таинственный акт подписания мирного договора меня, как маленького такого царька, самостийного, то есть со своей волей, со своим умом, с великим царем, с моим Творцом, с Господом. Если этого удастся достигнуть, то в последующем жизнь человека будет происходить в состоянии новом, в состоянии действия благодати. Это не значит, что мы сразу начнем совершать чудеса, и тем более не означает, что сразу избавимся от всех скорбей и бед. Исцелятся, например, наши болезни, или еще какое-то с нами чудо произойдет. Наши ближние неверующие вдруг перестанут грешить, перестанут нам досаждать, исправятся, станут верующими. То есть не в этом смысл. Но смысл в том, что в дальнейшем, если мы со Христом примиримся, если благодать будет содействовать нам, то начнется, наконец, процесс нашего исправления, исцеления нашей души. То, что мы пытаемся делать, и думаем, может быть, уже долгие годы делаем, но то, что далеко не всегда удается достичь нам, хотя мы бываем уже много лет в церкви. Бывает, проводим в церкви 10, 20, 30 лет, почти с того времени, как уже началась перестройка, и гонения на веру прекратились, а жизнь порой не меняется, а только хуже и хуже. А те же самые искушения терпеть так и не научился. Кроме тех искушений, еще себе насобирал, других искушений, да еще более тяжелых. И там уже совсем близко к отчаянию. С ближними мир так и не умею держать. Прощать так и не научился. Осуждать так и не разучился. Завидовать. Бояться всего в жизни. Любить мир со всеми его страстями и грехами. Не научился отрекаться, не научился на кресте висеть. Почему это все, если я уже в вере 10, 20, 30 лет? Почему вот такие дефекты остаются в душе? Ведь горькая правда заключается в том, что многие современные прихожане, они, проводя много лет уже в храме, они вот так и не знают этих вещей, они не понимают. И не, так и не решились их вот эти вопросы внутренние, глубинные. И они приходят и все время жалуются. Жалуются на что? Да чаще всего на жизнь, чаще всего на окружающих людей, из-за которых это все у меня случается в жизни. Если бы я пришел жаловаться хотя бы на кого? На себя самого хотя бы пришел жаловаться, да? То тут еще как бы больше правды. Но и то, что толку жаловаться на себя, если я это все, что я творю, я не могу остановить никак. Мне от этого не избавиться никогда. Потому что я сам это в себе что делаю? Развиваю. Развиваю. Я подобен на человека, который приходит к врачу, показывает свой палец, на котором рана, из которого течет кровь, и жалуется все время. Посмотрите, у меня все время тут рана течет кровь. А сам человек, придя домой, расковыривает эту рану ржавым гвоздиком. Ну это же безумие. Ну как бы врач сколько бы ни лечил, если он специально это делает, над собой проделывает, он себе причиняет зло. Но если в житейском, человеческом плане, ну, с человеком что-то случилось, что-то не то. А в духовном плане с нами со всеми выходит не то. Мы это примерно и делаем. У нас так примерно идет наша духовная жизнь. Вот мы показываем вот этот наш дневник кающегося. И вот так примерно объясняем. Вот соответствующая страсть. Ну какая? Вот гнев как-то сама открылась. Любимая наша страсть. Ну, у кого печаль еще вместо гнева? Редко. Ну, чаще всего много гневливых людей. Гневливых. Я помню, в одном из городов приводил пример как раз про страсть гнева. Почему одна женщина, жена, она периодически, вот у нее происходят такие гневные вспышки. И обнаружилось, что она управляет в семье. руководит в семье. Она говорит, так сложилось, у мужа мягкий характер, и с самого начала, как мы с ним вместе, я принимаю решение. Я фактически управляю семьей. Но когда так она делает, то она нарушает духовный закон. Жена помощница мужу во всех его делах. Когда она так, например, в этом нарушает духовный закон, то она дает злым духам право потом ввести ее в такое состояние гнева, в неуправляемое состояние гнева, при котором она ничего с собой сделать не может. Ничего. И вот сидели, я помню, взгляд мужа на жену, сидела пара, видимо, в зале. И вот как только заговорили про жену, муж не на меня стал смотреть, а на нее. И вот так кивать головой. Все стало понятно. То есть она, видимо, тоже у него имеет такие наклонности. Она при этом, поскольку недалеко сидели, опустила голову и больше в мою сторону не смотрела. А он сидел все и кивал. Так, 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 так. Ну, обличение такое неожиданно случилось. Итак, если мы, например, вот в этой страсти гнева порой доходим до неуправляемого состояния и приходим на себя, жалуемся, что я опять то-то натворил, ну, видишь, честные люди, и им самим от себя бывает противно. И человек жалуется, я опять то-то натворил, я опять такое-то сделал, ближних своих довел, обозвал, оскорбил и так далее. Ай-яй-яй, какой я и не исправляюсь, все и прочее. Кается человек вроде бы. Но при этом вот эти проявления страсти, вот эти, он грехами до сих пор не считает. Вот эти проявления в виде смертных грехов по страсти гнева, вот ярость, вот эта вот сильная вспышка такая гнева, неуправляемая, со скверными там какими-то словами оскорбительными. Предположим, кто-то так, например, у кого-то случается, мы как вариант пример рассматриваем. Вот. Этого нельзя никогда избежать. Если мы другие грехи по этой страсти не признаем грехами, если мы их делаем, любим и оправдываем, считаем, что так и надо жить. Здесь работает обыкновенный духовный механизм. Механизм действия вот этой страсти, смертельной болезни души. Если мы ее вот этими примерами грехов, которые за грехи не считаем, в них даже не каемся, исправляться в этом не хотим, если мы их делаем, то мы же подпитываем страсть. Страсть растет. Подобно дереву. Если ее все время удобрять, подкармливать, поливать, растет же, да? Растет. Чем крупнее дерево, чем оно здоровее, тем там плоды какие бывают? Более-более крупные, более мощные, их больше, да? Из них бывают такие, очень крупные, смертные грехи. И когда человек впадает в эти смертные грехи, ему само от себя тошно бывает. Тошно. И он жалуется, приходит, что опять я такое натворил. А сделать-то ничего не может. В момент, когда вот это случается, ему говорят, так ты как это ты опять так докатился-то? Тебе сколько раз говорили, не входи в это состояние. А человек говорит, так я, говорит, уже признаю, что нельзя, мне самому от себя противно. Я этого не хочу, но я же впадаю по неволе уже в это состояние. И человек начинает уже нам открывать правду. Он невольник, он раб. И он ничего с собой сделать не может. Это конкретно мы касаемся грехов гнева. Есть блудная страсть. По блуду также люди впадают в смертные грехи блуда и в этот момент становятся как бы безумными. Что происходит? Почему они впадают в эти смертные грехи? Ничего с собой сделать не могут в этот момент. Голова вроде бы что-то еще соображает, но ум так пленен, воля так обессилена, что она, действие ее включено на грех. И как бы человек как невольник, как раб, которого в цепи заковали и тащат на веревке туда, куда надо, господину. Так и сатана тащит нас за наши страсти. И человек впадает в смертные грехи. Почему так-то? Да потому что другие грехи по этой же страсти грехами не считает. Борьбу с ними не ведет. Исправляться не желает. И так вот мы при этом приходим на таинство исповеди, каемся вот в этом грехе, который нам самим противен уже. Батюшка нам говорит, прощаются, разрешаются, да? Обещаешь больше не впадать? А человеку стыдно сказать даже. А как я могу обещать, если я уже 100 раз обещал? Так что, прощать такой грех или не прощать? Да епитимию надо назначать, видите как? Вот так. А епитимия зачем нужна? Епитимия нужна зачем? Чтобы научить человека, как правильно бороться с этой страстью, от которой рождается этот смертный грех. Совсем другой должен быть подход к нам с вами, к стаду, чтобы стадо исцелять. Не просто больной овце говорить, ты здорова, иди дальше живи в этом стаде. Больную овцу из стада удаляют, Ее лечат специально, отдельно от стада. Так должен делать и пастырь с нами, потому что мы иначе дойдем до отчаяния от своих смертных грехов, от того, что мы не можем никак измениться и справиться годами. Мы бьемся, бьемся, как рыба об лед, и никак не можем достигнуть каких-то перемен, которых жаждем уже 10 лет. Почему? Да потому что мы саму страсть, болезнь души мы не знаем, мы ее любим. Другие проявления этой же страсти нам приятно, мы их за грехи не считаем. Вот такая духовная тайна. Но кто-то должен нами заниматься. Если мы хотим примириться с Богом, это все мы должны понимать, это все мы должны устранить. Я хочу на таинстве исповеди, чтобы мне прощались грехи. Как я получу от моего врага какое-то благо? Если Бог стал моим врагом, Бог, с Богом враждую, и хочу, чтобы Он мне отпустил мои грехи. Но батюшка же произнес разрешительную молитву, мы говорим, произнес, но он человек. Если бы он управлял Духом Святым, если бы Дух Святой был дан ему в услужение, если бы Дух Святой законы в церкви свои не провозгласил раньше, на соборах, в творениях святых отцов, что является грехом? В посланиях апостольских, в Евангелии, конкретно в посланиях святителя Василия Великого, где масса смертных грехов перечислена, и епитимии там названы, на сколько лет за тот или иной грех, что с человеком нужно бы сделать? Насколько его отстранить от причастия? Если бы этого всего не было, ну тогда бы батюшка тоже терялся и не знал, а что же делать-то? Как поступить? Но ведь эти все источники в церкви есть. Другое дело, что они забыты, плесенью покрыты, задвинуты в дальний пыльный угол, и не хочется к ним обращаться. Так удобнее вот сказать, прощаются и все, иди, иди, доволен человек, счастлив. Так он придет через неделю с таким же смертным грехом. Где исцеление? Исцеления нет. И мы хотим от Бога получить прощение грехов, находясь во вражде с Богом, нарушая евангельский закон. Итак, вот, чтобы эти вещи нам были более понятны, что выражение примирения со Христом, оно не какое-то новое. Оно не постороннее какое-то, залетевшее откуда-нибудь там, или произведение ума какого-нибудь современного человека. Это все известно было в церкви. Это все известно в Священном Писании. Это все известно в творениях святых отцов. То, что не стали так понимать процесс исцеления души, процесс прощения грехов, таинство исповеди, не стали так понимать, но это горько. Эта проблема, вот это как раз то искажение, которое сегодня и допускается в отношении этого таинства в церкви. Вот в качестве доказательства еще раз вернемся и несколько цитат приведем, чтобы мы в сумме их вот так услышав, мы бы поняли, что оно действительно так и есть. И священник где-то, как-то должен это знать. Нам, по крайней мере, это надо знать, чтобы, если нас не учат, самим приготовиться к этому примирению со Христом, чтобы таинство исповеди было для нас тем моментом, с которого начинается мир, с которого начинается действие благодати в нас. Не какое-нибудь там обильное, там чрезвычайное, а то, которое начинает исцелять нашу душу, которое дает в душе силу терпеть искушение, которое позволяет нам к духовному уже направляться. Помогает нам читать духовную литературу, помогает нам молиться, не холодно и безразлично, с сокрушением сердца. Помогает нам видеть свои грехи и пытаться в них каяться. Помогает нам устоять, когда очередной раз кто нам будет предлагать грех? Злые духи через наши помыслы и чувства в сердце или через наших ближних. Как устоять от греха, очередной раз, который нам предлагается? Нужна сила благодати. Своей силы в человеке нет. Человек склонен ко греху. Это следствие первородного греха. Мы родились в наших страстях. Мы привыкли, у нас выработался навык к греху. И только благодать отступила, раз человек стал тем же самым, кем был. И опять так же точно грешит, как грешил. Если бы мы хотя бы были к себе внимательны. После святого причащения человек должен быть особо внимателен к себе. Как он чувствует себя, как он себя ведет. Замечает, не замечает свои грехи, контролирует, не контролирует свое внутреннее настроение, отношение к духовному, отторжение от греховного. Вообще, как я себя веду? Если бы у нас была забота о своей будущей вечной участи, то мы бы все эти вещи наблюдали за собой строго, строго, каждый день изо дня в день. Я сейчас в каком состоянии? Мы бы себя спрашивали, в состоянии жизни или в состоянии уже смерти? Сложные вопросы, да? Так мы и не ставим их себе. Они сложные, но если хотя бы их ставить себе, то мы бы искали ответы, находили ответы. Так мы и не ставим вопросы эти. Зачем? Почему не ставим? Ну, чтобы ответа не искать. Найдешь ответ, а там вот такой ответ. Ай-яй-яй. Надо все в жизни менять. А мы привыкли. Привыкли жить как есть. По своей накатанной вот так катиться и катиться. Так в конце концов мы тогда хотим спасения или не хотим спасения? Мы хотим спасения по каким-то нашим правилам, так? Или по тому, как вот вокруг сейчас говорят и слышат. Но там нет спасения. Но в конце концов мы должны, как взрослые люди, уже серьезно отнестись к своей духовной составляющей. Или мы думаем все-таки это так второстепенно, малозначимо. Важнее вот хлеб, еда, питье, крыша над головой, вот это вот маленькое земное счастье, вот дети, внуки там и прочее, вот это свое вот служение тут нести, вот это главное. Ну и в храме тоже не забыть сделать, что от нас требуется. Но это же все поверхность, вообще не касающаяся глубины. Итак, все-таки давайте прочитаем, еще себе напомним, что на исповеди действительно происходит примирение со Христом и присоединение к Церкви Христовой. Но когда говорят о том, что надо кого-то присоединить, значит, перед этим с ним что случилось? Ну, отсоединился он, отсоединился. Отсоединился от кого в данном случае? От Бога. Если говорят, что надо кого-то примирить, значит, перед этим он в какое состояние вошел? Вражды. Ну, смотрите, вот надо себе правду говорить. Антонимы, противоположные слова вот этим словам, они очень сурово звучат. Но, тем не менее, священник в молитве читает эти слова. Он их произносит. И значение этих слов, оно вот здесь однозначно. Надо их понимать. Это не просто какие-то красивые фразочки, которые вот просто так написаны святыми и просто так произносятся пастырями. Нет, у них глубокий духовный смысл. Господи Боже, спасение рабов Твоих, милостивее и щедрее, и долготерпеливее, каяйся о наших злобах, не хотяй смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Узнаете слова такие? Бывает? Сам и ныне умилостивися о рабе Твоем или о рабе Твоей, и подашь Ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прощая Ему всякое согрешение, вольное же и невольное. Вот это для нас приятные и ясные слова, да? Вот этого мы хотим, чтобы, что бы я ни назвал на исповеди, мне бы отпустилось, мне бы простилось. Так мы хотим, да? Так. И люди даже говорят, вот насобирал опять грехов, пойду сбегаю на исповедь, чтобы хоть вот это отпустилось. К причастию пока не готов, но хоть вот эти грехи, чтобы не отпустили, чтобы не копить грехи. Если посмотреть честно, сколько я назвал грехов, побежав на исповедь, на листочке написал. Ну, десяток, ну, полтора. Если есть усердные, которые пишут 50. 50 грехов. Когда переписывают тонкие действия ума, тонкие чувства, научатся замечать помыслы и переписывают десятки своих помыслов. Такое бывает. Бывает, говорят, усердные христиане. Но давайте скажем правду. Эти 50 – это все, что я сделал? Там 5000. Я так слаб, мой ум еще так слаб, что я при максимальном усилии над собой, я 50 могу заметить, 50. А остальные 4950. А я просто не заметил. Потому что мой ум еще не до такой степени изощрился. Он не укреплен благодатью до такой степени, как это было у великих святых. Он не может видеть всех абсолютно своих грехов. Вопрос, а остальные что? Пошел 50 назвал, до мелочей все переписал. Остальные 4950, что с ними будет? Повисли на человеке. Чего я достиг? Хорошо, я потренируюсь. В этом месяце 50 писал, в следующем месяце 60 напишу. Достиг прогресса. И там еще 4940. Это я условные цифры привожу. Вот да, да, мы о соборовании, о таинстве соборования, если Бог даст сил, потом поговорим. Искажение при совершении таинства соборования. Вот если не забудете, потом этот вопрос приготовьте, не забудьте его задать. Действительно такое бывает? Действительно бывает такое, что при соборовании вот это вот все происходило? У нас же, ну если забегая вперед сказать, дошло до того, что говорят, не знаю, что на исповеди-то исповедуют, но грехов-то должно быть много. Пойду на соборование. Говорят, на соборовании прощаются грехи, которых я не вижу. Не те, которые я забыл, а которые я не вижу вообще. Вопрос, зачем тогда таинство исповеди? Его упразднили, что ли? Революция? Революция в таинствах? Таинство исповеди убирается, покаяние убирается. На собор он не как человек пришел. С глубоким сокрушением сердца, с покаянием. Пришел исцелиться. А чтоб еще и грехи все простились. Смотрите, как здорово. Как удобно придумали все. И мы тут же валом ходим, правда ведь, да? Валом идет народ на соборование. По наивности, вдруг убедившись или придумав, что там вообще прощаются все грехи. Вот просто так. Зачем тогда таинство исповеди? Зачем ум нам задвижки, зачем открывать? Смотрите, как удобно, да? Закрытость задвижки, живем наглухо, заклеили ее, замазали. А зачем? Зачем просвещать ум? Зачем знать вообще о грехах, о страстях? Отцы-то, святые-то, 2000 лет чем занимались вообще? Они что там делали в церкви? Что они нам писали? О каких-то страстях, о смертных грехах, о том, как со страстями бороться. Это все пустое, никчемное для нас не нужно. Мы же на соборование сходим, да? Видите, что делается? Вот мы так с вами дойдем скоро до того, что действительно что-то над нами кто-то поговорил, а на отпевании все скажут. А что соборование? На отпевании все скажут. Грамоту в руку же вложат, грамоту. Я приду на суд, Господи, читай. Все отпускается, все прощается. Господи, ты не можешь по-другому поступить. Там так сказали, там. Видите как? Вот с таким обещанием наивным мы, если собираемся помирать, то все это прах. Все это ничтожно. Потому что нельзя ни заболтать Бога, ни обмануть Бога. Он есть истина. Нельзя его заставить изменить свои понятия о грехе. Нельзя его изменить, модифицировать под нас закон. Грехи перестать считать грехами. Это мы здесь, на земле для себя все сделали. Чтобы удобно дальше что делать? Грешить. Смотрите, какая страшная правда-то. Чтобы удобно дальше грешить. И проблем, чтобы не было. Чтобы, находясь во вражде со Христом, думать, что я от Него здесь получаю благодать, все блага в таинствах получаю, обязываю Его соединяться со мной, спасать меня, исцелять меня, укреплять меня. Преподобный Семен Новый Богослов говорит, ну, волки вы лютые, что ли? Волки? Алчные, клыками своими рвете тело Христово, как жертву, лижете языком своим алчным кровь Христа, оставаясь волками. Тело и кровь Христа для овец, а не для волков. Если душа ваша, говорит, похожа на желоб, в котором негде зацепиться-то, негде остановиться, то это вода святая, как он говорит, живительная вода, он так называет кровь Христову, протекает по этому желобу и выплескивается в грязь наших грехов. Такие причастия в осуждении бывают. Почему? Потому что мы перед этим со Христом не примирились. Мы с ним во вражде так и остались. И враждуя со Христом, хотим от Христа иметь. Иметь спасение, благо, вечную жизнь, благодать, тело и кровь его хотим ухватить. Как будто химический препарат, который как бы обязан это, мы думаем, действовать. Но если уж не причастен, ну, на собору не то сходим. Там помажут освященным маслом, молитву прочитают, все. И грамоту в руки дадут. Деньги заплатили же. Мы же еще и в это верим. Итак, дальше священник читает самые главные слова в этой молитве. После слов «Прощаем ему всякое согрешение, вольное же и невольное». Вот самые важные слова. «Примири и соедини его, святей твоей церкви, о Христе Иисусе Господе нашем. С ним же тебе подобает державы и великолепие, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Итак, «Примири и соедини его, святой твоей церкви». Так еще раз повторим. Если священник просит примирение и соединение нам, грешникам, то значит перед этим мы рассоединились с жизнью. Бог есть жизнь. Мы потеряли жизнь, мы вошли в состояние смерти. Значит перед этим мы вошли во вражду со Христом. Если когда-то в мире вообще с Ним были, со Христом. Итак, человек, принеся на исповедь свои грехи, если перед этим он вступил во вражду с Богом, например, каким-то смертным грехом, или действием своих страстей, поблажая своим страстям, хотя и не доходя до смертного греха, но подобие сатаны, страсти, развивая в себе, исполняя их веления, их действия, то при этом мы рассоединяемся. Почему это точно так? Кто-нибудь скажет, вот как доказать, что если я грешу смертными грехами или живу в страстях, почему точно я должен рассоединиться с благодатью? А может быть, рассоединение не происходит? У нас же нет вот этого какого-то как бы прибора, зрительно это не видно, да, глазами не видно. Ну как доказать, что это так? Благодать не может вместе с нами грешить. Если я согрешаю действием страстей, люблю эти страсти, ну что я люблю, с тем я и соединен. Люблю страсти, страсти есть подобие сатане. Но если я страсти люблю, я сатану люблю. Вот же правда-то страшная какая. При этом я думаю от Бога иметь ту же самую благодать. Вот Господь вошел в наше сердце. Мы пошли грешить. И что же, Господь вместе с нами будет грешить, что ли? Грешить смертным грехом каким-то, на который нас дьявол потянул, мы ничего не смогли сделать, потому что в осуждении, например, себе причастились. Так что же будет-то? Господь, конечно, отойдет. Отойдет сразу тогда, когда я дам согласие на грех. Прилог, сочетание, сосложение, сам грех. Вот на этих четырех этапах вот и происходит рассоединение с Богом, с благодатью и медленно поэтапное соединение с дьяволом. Пока еще только помысел предлагается, пока еще только нам как бы дается такая внутри рекомендация желания от наших страстей или от злых духов, в этот момент еще должны, пока мы не потеряли ум, мы должны еще сориентироваться и сказать, нет, это грех, я уже это знаю, я сейчас потеряю жизнь и опять жертву дьяволу принесу, Бога отвергну. Вот тогда да, отреклись от этих помыслов, отсекли вот это предложение сатанинское, устояли в истине. Господь с нами был, помог нам в этом, конечно, да ведь? Своей силой-то трудно противостоять греху. И уберег нас от греха. Вот тогда христианин может сказать, что приняв в себя Христа, он устоял от греха. Хотя тяга ко греху была, влечение ко греху было, все обстоятельства как бы затягивали, кто-то там из ближних даже, может быть, соблазнял, но человек твердо устоял и все. Не должен при этом сам возноситься, правда? Слава тебе, Господи, благодарю тебя, Господи. Сам-то я хуже скотины, я бы все это сделал давно. Уберег ты меня, Господи. Тогда явно видно, что благодать сохранилась в человеке и содействовала человеку в борьбе со грехом. А также такой человек не пошел, не включил после этого телевизор, не стал праздновать свою победу на какой-то юмористической передаче или смотреть какую-нибудь очередную мыльную оперу. А что пошел делать? Пошел читать духовную литературу, или молиться, или служить ближним, исполнять евангельские заповеди. Но что-нибудь сохраняет трезвость. У него сохраняется четкое как бы разделение между добром и злом. Зло он отторгает, а добро он привлекает. То есть к добру привлекается, надо сказать. Но если так, то я живой. А если нет? Так вот, если мы мир порвали и рассоединились, но при этом осознали свою вину, раскаялись, и положенные необходимые действия, события, мероприятия, которые назначаются нам пастырями, ну, должны назначаться, мы провели, то есть ту положенную епитимию, например, после смертного греха, назначенную священником, с определенными правилами поведения, с борьбой, с той самой страстью, которая породила этот смертный грех. Я страсть должен у себя погасить надо ее, подавить надо ее, чтобы она больше не плодила этих смертных грехов. Если это все сделано, пастырь человека контролировал во время епитимии, проверял, и человек наконец пришел, и вот тут священник объявляет, присоедини, примири его, Господи. Потому что он загладил, он исправил, назначенное ему он понес. И тут от имени Бога священник уже читает эту молитву и просит, Господи, примири и присоедини. Итак, эта молитва совершенно не случайна. Когда мы знаем, что должен читать здесь пастырь, или что обычно читает, если мы это слышим, то зададимся вопросом, это составлено святыми как бы так как-то ниоткуда, или есть основания для этого всего? Давайте найдем основания в Священном Писании. Я вот эту книжечку «Примирение со Христом» вот советую вам всем, если кто еще не читал, взять, познакомиться с ней. Она хотя и тоненькая очень, но содержит в себе очень важные для нас сведения. По крайней мере, мы вокруг них сейчас пытаемся держаться и на них основываться, чтобы нам с вами сделать правильные выводы о значении таинства исповеди и о том, как исповедь использовать себе во спасение. Чтобы мы не задавали тысячу разных вопросов по исповеди, и все они неуместны бывают и неудачны, потому что мы не ответили на главный вопрос. На главный вопрос, как примириться со Христом, чтобы от Него иметь эти блага, эту благодать. Итак, апостол Павел. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Итак, сам апостол Павел говорит о том, что нам надо со Христом примириться, что они, апостолы, были посланники Христа. Они шли по всему миру и проповедовали примирение со Христом, проповедовали спасение через покаяние, которое, по сути, называется примирение со Христом. То есть выход из состояния вражды и вступление в состояние мира, чтобы иметь спасение, чтобы иметь спасительную благодать. Некоторые говорят, так апостол Павел так к язычникам обращался. Но если мы будем так наивны, мы же скажем, мы же не язычники, мы же уже крещенные давно. Мы вроде как в крещении-то примирились, да? Было такое? Было. Зачем же мы опять во вражду вступили? Мы стали хуже язычников. Язычники никогда не были крещены, да? Никогда со Христом еще не примирялись. Не имели этого благодатного дара. И они живут в той своей жизни. У них еще есть возможность осознать, раскаяться и с Богом примириться. А вот мы-то что? Мы-то крещены. Конечно, нас не учили. Конечно, нас не, ну, никто даже не сказал о смысле, о духовном смысле происходящего, о наших обязанностях, о том, что надо признать грехом, в чем раскаяться, как надо жить. Но никто не сказал, к горькому сожалению. Вообще, редчайший случай, если где-то это преподавалось или сейчас преподается. Но я же не бессмысленное существо, ни лошадь и ни корова. С меня все равно спросится, зачем я вообще приходил креститься? А кто-то из отцов говорит вообще так. Если ты пришел с лукавством креститься, то человек тебя крестит. Помните, кто из отцов говорил? Святитель Кирилл Александрийский, если я не ошибаюсь. А Дух Святой тебя не крестит. А как относиться к этим словам? Мы сейчас все задумаемся, испугаемся, скажем, оп, оп, а я крещен вообще или нет? Вот так. Вопрос примирения со Христом для нас очень важен. Я хочу не напугать вас, чтобы вы побежали требовать от священников повторного крещения. Я хочу призвать к тому, чтобы смысл примирения стал понятен. Чтобы мы сейчас нашли эти средства к примирению, сделали все, что нужно нам для примирения со Христом, чтобы в таинстве исповеди мы действительно примирились. Чтобы с этого момента начался процесс на нашей жизни с помощью благодати. А не своим умом и не на основании страстей, как мы раньше с вами жили, думая, что спасаемся. Итак, и церковь к нам обращается в лице великого апостола Павла. Примиритесь с Богом. Дальше святые отцы. Есть ли у отцов какие-то высказывания такие? Вот преподобный Симеон Новый Богослов. Богослов новый. Христианин, который противится Богу, и в борьбу с ним вступает через преступление заповеди Евангелия Христова, есть враг и себя самого, и Бога. И иметь мир с Богом такому нельзя. Врагами и противниками Богу, хотя и именуемся верными и христианами, пребываем мы, доколе покорствуем и рабствуем страстям греховным. Так что кто не живет благочестиво, тот тоже есть, что всякий неверующий и нечестивец. И кто не живет целомудренно и праведно, тот далек от спасительной благодати Божией. Как же можно полагать, что такой есть христианин, с Богом примиренный? Вот слишком откровенные слова, слишком простые и понятные слова, чтобы оставить их без внимания, чтобы они не задели никак, чтобы нисколько нас не встревожили. Но в конце концов, если мы покорствуем и рабствуем страстям греховным, то мы же тогда во вражде с Богом. Как нас таких считать христианами, с Богом примиренными? Если страсти – это подобие дьяволу. Если мы ему служим, жертвы ему приносим. А заповеди Христову презираем и нарушаем. Значит, мы во вражде со Христом и в дружбе с дьяволом. Итак, чтобы уже перейти к тому, чтобы какие-то более практические такие рекомендации нам узнать от святых отцов, давайте прочитаем слова святителя Игнатия Брянчанинова, который тоже говорит неоднократно о примирении со Христом. В его творениях тоже встречаются такие выражения. Но в данном случае воспользуемся вот здесь, в этой теме примирения со Христом, словами святителя Игнатия из статьи о святых Христовых тайнах. Почему очень удобно здесь применить те слова, которые касаются святого причащения? Потому что в причащении мы непосредственно соединяемся со Христом. Так? Он в нас, а мы в Него. Так происходит, да? Вот. Вот. Взаимное проникновение получается. Господь входит в нас, а мы в Него. Это может быть при вражде. Это может быть только в мире. Посмотрите, как хорошо здесь выражается понятие мира. Слишком близкое соединение, слишком тесное соединение. Здесь только мир может быть. По-другому мир не объяснишь. Итак, тогда не только мира не бывает, но и трагедии бывают при недостойном причащении. Когда он говорит, вот рассуждая о святом причащении, статья уникальная вообще-то, если не читали, прочитайте ее, ну, раз на 10, может быть, даже больше, чтобы спокойно вникнуть в смысл всех слов. Там, ну, каждая строчка, она открывает нам ум, если мы не ленивы и не безразличны к своему спасению, дает нам такие уникальные открытия в отношении себя лично, в отношении таинства святого причащения, что у нас целый ряд вопросов здесь отойдет, просто отойдет. Мы здесь найдем ответы. А так будем их хоть сколько искать, и нам хоть сколько будут давать ответы, разные, противоречивые, так и не найдем, где истина. Истина в творении святых отцов. Итак, вот эта статья. Такие слова оттуда. Иное значение имеет недостойное причащение святых тайн. То есть, здесь святитель говорит о том, что святое причастие, как оно благостно для нас, как оно необходимо, как в нем жизнь, долго об этом рассуждая, одновременно предостерегает нас, что если мы не готовы, и таинство это будет нам в осуждение, то при каких условиях это случается, при каких наших состояниях бывают с нами такие трагедии. Итак, иное значение имеет недостойное причащение святых тайн при произвольно и намеренно греховной жизни, загибайте пальцы, при впадении в смертные грехи, при неверии и при зловерии. Что при этом бывает? Причащающиеся в таком состоянии совершают преступление, навлекающее казни уже неисправительное. То есть бывает иногда так, когда Господь карает нас казнями после недостойного причащения. Все здесь речь идет о причащении у него в этой статье. Если мы причащаемся в осуждении себе, то сначала нас постигают казни исправительного характера, когда Господь ударами нас по-отечески вразумляет, ударами. Вот отсюда наши беды, семейные, личные, болячки, болезни, всякие происшествия. Вот они отсюда порой, если мы христиане, а годами наша жизнь не изменяется, нас все бьет и бьет и бьет, и наказывает, наказывает Господь, как любящий отец, чтобы мы наконец очнулись. Что нельзя в таком состоянии принять Христа. Мы во вражде со Христом. Как мы можем принять в себя Христа? Как может Христос войти в тот дом, где его бьют, оскорбляют, плюют ему в лицо и тут же изгоняют? Где ему негде просто зацепиться? Негде усидеть? Итак, в таком состоянии, причащающийся в таком состоянии совершает преступление, навлекающее казни уже неисправительные. То есть есть и другое. Не только вот если нас Господь исправлял, и мы даже этого не понимаем, годами этого не понимаем, тогда наступают казни решительные, навлекающие вечную муку. Итак, уже здесь на земле нас могут казни постигать самое, что и на есть решительное, самое, что и на есть тяжкое. Апостол об этом и говорит. Вот потому, что мы о себе сами не рассуждаем, потому что причащаемся в осуждении себе, потому многие из нас болеют, потому многие из нас находятся в скорбях и страданиях и даже умирают. Вот такая страшная правда, мы же не должны забывать Священное Писание. Мы же не должны забывать творение святых отцов, в которых они нам открыто и явно об этом пишут и поясняют, почему это так и как это так. Итак, говоря о исповеди, мы вольно-невольно касаемся уже следующего таинства. Наверное, сложнее всего говорить будет о нем. Потому я и торможу на таинстве исповеди, как бы подробнее его пытаюсь рассмотреть, в чем здесь есть искажения, в чем здесь есть проблемы, чтобы потом, подходя к таинству святого причащения, мы бы с вами уже сами себе могли ответить, а почему у нас после причастия скорби, беды, болезни усиливаются, а то и трагедии уже карательного плана. Кары, кары здесь на земле уже нас касаются. Бывает, спасают врачи. Спасают жизнь врачей. Такое бывает. Потому что медицина сейчас развита. 100 лет назад умирали бы такие люди. А сейчас после причастия попадают, например, в реанимацию. И даже никто не может связать причину и следствие. Никому дела нет разобраться, как эти два события связаны. Недостойное причащение и в последующем реанимация. Спасение жизни только уже современными какими-то супертехнологиями. Я не хочу сказать, что со всеми это бывает, но такое бывает. И мы не видя и не глядя вот этого всего, мы же можем вот дальше продолжать, не понимая, совершать то, что мы совершаем. Итак, я просил вас пальцы загибать. 4 раза, да, загнули? Ну, давайте еще раз более подробно. Итак, мы здесь видим 4 условия. Святитель Игнатий называет 4 условия, при которых нам причащаться бывает нельзя. Почему? Потому что мы находимся во вражде со Христом. Причастие – это реальное выражение мира со Христом. Он в нас, а мы в Него. Теснейшее соединение с Богом. И тогда только оно не происходит, и оборачивается нам это таинство в осуждение, и даже не только исправительное уже наказание, но и кары уже постигают нас. Почему? Потому что мы не приготовили себя к принятию Христа. Продолжая оставаться во вражде со Христом, мы хотели в себя принять Христа. Но это уже как волки, говорит преподобный Семен Богослов. Как волки хотели алчно разорвать тело Христово и съесть, насытившись. Итак, вот еще раз уточним. Какие конкретно называют причины святитель Игнатий, при которых в нас сохраняется вражда, вражда с Богом. Произвольно и намеренно греховная жизнь, еще раз их повторяем, да? Впадение в смертные грехи, неверие, зловерие. На пальцах, если показать, в этой книжке так на пальцах все и нарисовано. Господь всегда к нам открыт благодатью своей. Даже в жертву себя отдал. Умер и воскрес, смертью победив смерть. Создал церковь свою здесь на земле. Дух Святой теперь в церкви пребывает, и в таинствах действием благодати совершается на нас это таинственное благодатное действие ради нашего спасения. При условии, что мы готовы ее принять. Вот в таком виде мы готовы ее принять. Мы совсем не можем ее принять, если мы зажатый вот такой кулак. Еще раз давайте каждый из этих пальцев назовем. Произвольно намеренно греховная жизнь. Это похоже на действие страстей, о которых мы постоянно говорим? Произвольно и намеренно греховная жизнь. Жизнь по страстям. Я люблю вот эти свои страсти. Я не хочу с ними бороться. Какие-то из грехов я считаю грехами, а какие-то люблю, продолжаю. Я же не совсем уж неверующий человек. Я же понимаю, да мне и по совести понятно, что это делать уже противно, это делать нельзя. И меня уже несколько раз об этом, например, спрашивали. Я это постарался не делать. У некоторых получается. Но другие-то грехи по этой страсти я люблю и продолжаю их делать. Значит, эта страсть во мне живет. Она не просто живет в том виде, в котором была. А что с ней происходит? Она развивается. Если бы я грешил еще и смертными грехами по этой страсти, она бы развивалась очень быстро. Ну, прямо бы быстро росла там. Но если я смертных грехов не делаю, по каким-то уже причинам, бывает по возрасту, бывает там по наличию какой-то там человеческой совести, стыдливости, культура не позволяет, там еще что-то, окружающие видят, могут осудить, батюшка накажет или еще что-нибудь. Причины разные есть. Раз человек и перестал грешить смертными грехами, но остальные грехи по этой страсти любит и делает. Грешит, значит, страсть живет в человеке, он ее за смертельную болезнь не считает, он ее не диагностировал у себя, борьбу с ней не ведет, она развивается. Этими грехами я приношу жертву дьяволу, а страсть – это подобие ему же, сатане. И так я его образ себе ношу, ни много, ни мало, да? Я его образ себе ношу. Как же я со Христом-то при этом примирюсь? Итак, произвольная и намеренно греховная жизнь. Некоторые грешат добровольно и хотят грешить, и любят грешить. Некоторые грешат, как бы так это, ну просто потому, что не хотят с этим бороться. Даже знают, что нельзя это делать, а продолжают это делать. Ну, так вот для простоты назовем, ну вот телевизор смотрят люди. Говорят, не надо смотреть телевизор. Они говорят, ну что вы, ну совсем, ну вот есть у меня там час-полтора времени, один раз в день, что посмотреть мой любимый сериал нельзя, что ли? Ну что в этом худого? На другой программе еще сериал. За полтора часа я два сериала просматриваю. Я говорю, зачем? Ну, надо же знать, что там с ними дальше-то происходит. Нет, нам может интереснее знать, что с нами дальше будет происходить все-таки. Или с теми вымышленными героями, которых в жизни никогда не было. Ладно, хоть бы о своих родственниках узнать, побеспокоиться, что там с ними дальше. Вот у них случилась такая беда. И мы о них знаем, мы как-то переживаем, любим их по-человечески, по-земному. Вот про них хотя бы спросить, ну как там вы, помочь чем-нибудь или нет? Нет. Нам нужны эти герои, дутые герои, которых в жизни никогда не было и нет. Играет актер, изображает. Как затягивает так глупо. Как несерьезно это все. Почему затягивает? Почему сидит человек как баран и не может оторваться? Почему? Страсть его вяжет там. Страсть вяжет. Здесь нет смертного греха. Но здесь есть действие страсти. Какая это страсть, кстати? Уныние. Уныние – это ничего не делание для спасения. Глядя вот этот сериал глупый, я что, спасаюсь при этом? Что-то для спасения делаю? Я травлюсь вот всеми теми событиями, словами, игрой вот этих актеров, грехами, которые там проповедуются, страстями, которые там раскручиваются в таком виде, что человек начинает заражаться этой же страстью, начинает соболезновать этому актеру, который то-то, так-то не сумел отомстить вот этим своим врагам. Ба! Грехам уже начинаем сочувствовать, да? Сожалеть начинаем о том, что эх, вот не сумел то-то, а надо было так-то, сорвалось. Ну, так мы сродство свое показываем. Итак, произвольная и намеренно греховная жизнь. Или вообще не задумываемся о грехах и делаем эти самые страсти, любим их, служим им, рабы. Или даже когда знаем, а все равно не можем оторваться. И люди говорят, ай, я же в пост не смотрел уже проклятый телевизор. Я же, говорит, уже отвыкал в пост. Эх, скорее бы пост. Пост кончился, опять сижу, смотрю, говорит. Я говорю, почему? Ну какая разница? Ну в пост же нельзя. А вне поста можно. Но вне поста вроде как не запрещают. Я говорю, знаете что, я уже устал от вас слушать вот эти все рассказы про ваши сериалы. Так ведь еще если дать возможность, уши развесить, да, расскажут, что вот в этом сериале там происходит. Тебя посвятят в этот самый фильм, и ты зачем? Чтобы меня еще затянуть туда, чтобы я пошел посмотрел. А вот скажите, что в этом фильме худого? Говорят. Я говорю, там все худое. Говорит, нет, вы посмотрите его и скажите. Ага, говорю, хотите, чтобы я тоже заразился этой дрянью, чтобы потом до конца жизни у меня это в мозгах свистело. И днем и ночью, чтобы это все вылезало, отвлекало меня от покаяния, от спасения. Книжку буду читать, святитель Игнатий, у меня бум, прилетит сюжет из того кино. Спасибо, дорогие, говорю, нет, не надо мне это. Я не хочу эту отраву. Отраву пить зачем? Чтобы отравиться, что ли? Итак, произвольно намеренно греховная жизнь. Я уж последней сестре посоветовал. У вас, говорю, лейкопластырь дома есть? Она говорит, вроде в аптечке есть. Я говорю, возьмите лейкопластырь и наклейте на экран вот этого вашего проклятого телевизора крест из лейкопластыря. Она онемела. А как смотреть, говорит, буду? Мешать же будет. Я говорю, так вот для этого хотя бы и наклейте, чтобы вы хоть что-то там не видели. И когда будете разглядывать за крестом, что там творят ваши эти безумные актеры, в своих грехах и страстях, вы вдруг по временам сфокусируетесь и увидите крест, который мешает вам смотреть. Может, говорю, это вам напоминать будет, хоть устыдитесь. Не, я, говорит, поста дождусь, скоро пост, я там завяжу. Ну, после поста развяжем опять. Итак, произвольная и намеренно греховная жизнь. При этом человек жалуется, что у него скорби, беды, болезни. Дома трагедии за трагедиями, болячки одолевают, ничего не помогает, исцеления нет, врачи, значит, там то-то. И печаль, все время давит печаль, вплоть до отчаяния уже. Как плохо живу. Так откуда, если благодати мы не даем возможности прийти и укреплять нашу душу, исцелять ее от этих болезней души, от страстей? Мы не даем благодати, но вот этим же вот грехом отторгаем сразу же Бога. Итак, произвольная и намеренно греховная жизнь. Следующее, смертные грехи. Они имеют такую страшную убийственную силу, еще раз повторим, что даже один смертный грех, не раскаянный перед смертью, неосознанный, не раскаянный, он может утянуть душу в ад. Такова сила смертных грехов. Они потому и называются смертные. И даже Иоанн Богослов говорит, что не о том прошу молиться, кто согрешает к смерти. Даже молиться-то нам не советуется а тех, кто согрешил смертно. Грехи есть к смерти, есть грехи не к смерти. Надо их различать. Итак, святитель Игнатий выделяет эту категорию грехов как наиболее страшные, наиболее опасные, убийственно опасные для души. Итак, смертные грехи. Следующая причина, которая запрещает нам иметь мир со Христом, хоть один он будет. У нас с вами десятки, мы их перечень не знаем. Вот здесь хотя бы предложен некоторый перечень смертных грехов, хотя бы так себя проверить. Я не убежден, что вот здесь мы все переписали, но мы хотя бы дали образец. Образец, что это вообще в церкви признавалось раньше. Чтобы по аналогии, хотя бы посмотрев на эти, мы бы могли сделать вывод. У меня что-то подобное, может, тоже есть. Или точно такое вот что-то есть. Если есть такой смертный грех, так я же должен его прекратить для начала. Раскаяться в нем, постараться впредь никогда не повторять. А потом, если я его делал до последних времен, до сегодняшнего дня, то надо же еще знать, чем исцеляется эта зараза-то, которая заставляет меня делать этот смертный грех. Как с этой страстью бороться, еще надо научиться. Итак, произвольно намеренно греховная жизнь, смертные грехи, неверие, странная болезнь вообще, неверие. Вот мы говорим, ну мы-то верующие люди, а есть совсем неверующие люди. Это в отношении их прежде всего. У них нет веры. Они говорят, что такое вера? Это способность духа человеческого, заложенная Творцом. Верить в то, что нельзя измерить, что нельзя почувствовать, что нельзя попробовать. И ожидать то, чего нельзя сейчас вкусить. Так примерно апостол Павел говорит, да? Свойство веры, оно есть в каждом живом человеке. Если мы используем это свойство, оно начнет работать. Если мы верим в себя, в свою самость, в свои способности, в свои деньги, в свои силы, в свою власть, то как у нас вера-то приживется? Вера в Бога не приживется. Нельзя одно и то же свойство направлять в разные стороны. На то, чтобы верить в себя и в свою самость, не на то, чтобы верить в Бога. Можно так сделать? Ну, как я не могу разделиться, пойти в две разные стороны, только в одну сторону куда-то пойду. Так и дух человека. Если это свойство веры будет использовать себе на погибель, то и пойдет налево. Я же могу использовать его и направо. А как это сделать? А вот очень просто. Надо изучить веру. Начинается все с изучения веры. Если мы веру изучим в основных понятиях, то это первое принятие основных условий веры, основных понятий веры, с которых вера становится хотя бы холодной, мертвой, но она имеется в знаниях. Имеется в знаниях. Но если у меня даже знаний нет, какая у меня вера-то родится? Какая-нибудь ложная только, кривая вера, если родится. Так верят и, как мы называем, иноверцы, как-то по-своему верят. И как их теперь называют, инославные, которые по-другому славят Христа, хотя, по сути, их всегда называли еретиками. Они же тоже верят. Значит, не просто верить, как попало и во что попало, по своим каким-то понятиям, по своим выдумкам или то, как мне сказали. Одна бабушка сказала. Верить потому, как всегда учила Церковь Православная. Или закон Божий нужно взять, протоиерея Слободского, и читать внимательно и стараться принять все понятия, которые там изложены. Принять умом и все. Или вот посмотреть на худой конец вот эти вот видеолекции, где это изложено в какой-то немножко другой форме, более доступно, с изображениями на доске, которые тоже помогают воспринять основные понятия веры. Но это еще вера-то холодная, это еще вера-то мертвая. Надо ее еще как-то оживить. Дальше-то как надо оживлять веру? Делать дела веры, да? Вера без дел мертва. Дальше надо понуждать себя. Изучив основные понятия веры, у нас должен родиться первый страх Божий. Вот эта движущая сила, толкатель. Но если я теперь все это знаю, что я рождаюсь в убитом состоянии, что я живу в грехах, что у меня есть вот эта смертельная болезнь души, страсти, что для моего спасения Сын Божий пришел в мир, воплотился, отдал себя в жертву, что Церковь свою здесь основал на земле, в которой Дух Святой в таинствах действует. Мне по-другому не спастись, будет моя смерть, будет суд. Есть ад и рай, только два места. Третьего места нет. В промежутке ничего нет. Как в рай попадают? Здесь тоже сказано. При каких условиях? А как в ад попадают? Тоже сказано при таких условиях. И достаточно себя проверить, а как я живу? Соответствую или нет? Ага, смотрю, проверил себя. Нетрудно совершенно. Я тяну куда? в ад тяну. И если я при этом хоть сколько-то запереживаю сам о себе, то мне еще надо сказать, а что такое вообще ад? А что там делают? А может, там тоже магазины есть, машины есть, может, там также работают, деньги зарабатывают, блудят, может быть, также жрут, пьют, там любовь, любят все, что любят, и это стяжают. Нет, там нет жизни больше, этой земной жизни нет. Но там все время мучаются от этих страстей, которые здесь на земле развили в себе. И с ними не поборолись. Там все время мучаются от того, что не могут этого иметь. Здесь на земле можно от всего отвыкнуть со временем. Отвыкнуть, забыть, попав в какие-то там особые обстоятельства. Можно заменить на что-то другое, как-то себя обмануть, отвлечь, развлечь. В аду ничего этого сделать нельзя. И мука от желания вот этого, она все больше и больше, и такая же, и победить ее ничем нельзя. И отцы сказали, что самое страшное по лютости мучение здесь на земле в виде насильственной пытки и насильственной смерти – это только тень адских мук. Но если я все это прочитаю, услышу, если я не совершенно безразличный, какой-то там холодный, там забытый вообще всеми все, вот отвлеченный человек, ну, должно во мне что-то проявиться, если я еще имею способность к жизни. Вот это и есть первый страх Божий. Я должен заволноваться о своей будущей вечной участи. Вот здесь вот столько на земле живу, а там вечно буду. Вечно. Так в сравнении это же сравнивать даже невозможно. И я вот туда уйду такой. Конечно, кто-то может посмеяться над этим, над всем, сказать, придурки вы, придурки. Здесь надо жить. Здесь и сейчас. И наслаждаться тем, что здесь есть возможность приобрести и принять. А вы не здесь. Ничего себе позволить не можете. И там вам тоже ничего не иметь. А почему? А потому что после смерти нет ничего, говорят. А это как удобно. Смотрите, как дьявол нас убедил. Нет вечности, говорят. Нет. Пожил здесь на земле в свое удовольствие. Все. Сколько успел, столько успел. А другие еще придумали. Второй раз родишься. Чего здесь на земле не успел, во второй жизни сделаешь. А потом еще, еще непрерывный цикл рождения, пока ты не порвешь этот цикл и не перейдешь куда? В нирвану? Только там Бог, ничто. Там больше нет чувств. Там человек освобождается вообще от всех чувств. Ни любви, ни вражды, покоя. Такой мрак и холод. Вот они говорят, цель, вот оно счастье. Ну то есть мы сами веру должны изучить, свою веру. Не чужую веру, а свою веру. И чтобы попытаться принять эти понятия веры, и как чтобы они в нас начали действовать. Итак, третье условие – неверие. Неверие – вот то, что препятствует нам примириться с Христом. А для того, чтобы примириться, нужно изучить веру и постараться сделать выводы, жить по вере. Четвертое – зловерие. Иногда, вот об этом уже сейчас сказал, что иногда люди верующие, а верят совершенно по-другому. Это злая вера. То есть зловерие. Там есть такие заблуждения опасные, которые нужно считать ересями, хулой на Бога. То есть даже так некоторые верят, что является в нашем понимании хулой на Бога. Так нельзя думать о Боге. Это оскорблять Бога. Например, некоторые говорят, что в Боге и добро, и зло одновременно. То есть как будто бы сатана и Бог – это нечто одно целое. Что это не две разных личности. А как бы это одно целое? И Бог, и добро, и зло творит здесь на земле одновременно. Зачем? А говорят, не познав зло, нельзя принять добро. Но тут есть что-то такое отдаленное, которое совпадает с нашим учением о промысле Божьем, о попущениях Божьих, о Божьей воле. Но при этом Бог есть чистое, совершенное добро. Мы же должны отделять добро от зла. И вот такие ложные понятия, которые являются страшным заблуждением и даже хулой на Бога, должны быть удалены из нашего сознания. Мы должны их убрать, устранить. Иначе нам с Богом не примириться. И вот остался еще пятый пальчик. Мы добавим от себя к словам святителя Игнатия. Что-то еще должно быть с нами. Чтобы выполнять эти четыре условия для примирения, еще какое-то одно должно быть, очень важное. Назовете? Человек должен быть крещен. Крещен. Только в крещении мы получаем дар спасения. Только в крещении. И этот спасительный дар, если мы не научены перед крещением, мы не знаем, как сохранять. Мы не знаем его цену. Мы его разбазариваем, растаптываем, загромождаем слоями грехов и страстей, ну, в конечном итоге мы, получив дар крещения, потом ответим за него тяжко, что мы его не только не использовали, а мы его растоптали, разбазарили. Поэтому, чтобы возродить вот эту крещенскую благодать, нам не причастие нужно сразу, как это сейчас иногда представляют некоторые. Нам нужно покаяние. Покаяние, оно как раз и должно выражаться вот в устранении этих всех препятствий для примирения со Христом. Если покаяние правильное, то оно вот по этим критериям вот оно и происходит. То есть зловерие всякое надо удалить, изучив веру, как она есть, с точки зрения истины. Знание веры нужно пытаться притворять в жизнь. То есть надо быть верующими людьми. Вера без дел мертва, надо делать дела веры. Дела веры — это что? Смертные грехи перестать совершать, раскаяться в них, никогда больше не повторять. Надо знать их перечень, надо сожалеть и раскаиваться, и найти те средства, с помощью которых эту дрянь в себе победить, потому что они рождаются от чего? От соответствующих страстей, так? Мы же показывали дерево. Дерево, в котором есть самые страшные грехи, смертные грехи, но есть и другие плоды, которые мы, если грехами не считаем, их продолжаем делать, дерево это развивается, смертные грехи-то оно будет приносить. И сами страсти, произвольно намеренно греховная жизнь. Вот, если мы вот эти вопросы решим, если нас никто не готовит к примирению со Христом, то мы должны сами подготовиться к примирению со Христом. Тогда мы, и мы крещены, у нас только одно условие выполняется. Все остальные вот так, вот, вот так мы закрыты кулак, вот крещение. И то дар-то крещенский разбазарили уже, завалили его грузом грехов. Ну как же мы благодать хотим принять? Как мы примиримся со Христом? Нужно устранить эти все препятствия. И если это будет сделано нами, тогда священник вот на исповеди и прочитает нам вот эту молитву. Присоедини и примири, Господи. И это произойдет. Это сделает Святой Дух. И примиримся со Христом, и присоединимся к Его Церкви. И после этого, наконец, благодати доступ будет в нас. Доступ. И благодать начнет действовать. Если же мы до сих пор не видим этого действия, жизнь наша не меняется, а еще и хуже порой делаемся. Не можем терпеть одно, впадаем в другое. То тогда мы можем 10 лет и более, находясь в церкви, мы можем до сих пор оказаться непримиренными с Богом. Тогда и благодать не может подействовать на нас. Потому мы и такие остаемся. Итак, смотрите, как страшно, братья и сестры. Царство в церкви действует, благодать еще есть, и мы не можем ее принять. Находясь вот в таком состоянии зажатого кулака, не можем ее принять. Не можем дать себе отчет, ответ. Мы в мире со Христом или мы во вражде со Христом? Нет. У нас нет такого критерия. Мы еще опыта духовной жизни не имеем. Вот если бы мы когда-то, кто-то помог бы нам, примирились со Христом и действие благодати бы в себе обнаруживали, как это так, благодать уберегает от греха, дает силы в борьбе с грехом. Как это так, благодать влечет нас к духовным занятиям. Как это так появляется внимание при чтении? Как это так ум начинает понимать не только читаемый текст, но и видеть грехи свои? Как это так, вот то покаяние, которое мы выжимаем, выжимаем из себя, никак не можем выжить, как вот этот сухой лимон уже, все выжили, нет в нем ничего. Вдруг раз, покаяние появляется. Что такое покаяние? Что это за чувство? Попробуй, опиши чувство. Чувство сожаления о грехах, хотя бы так скажем. Так я сожалею о грехах, хотя бы. А церковь говорит, сокрушение о грехах. Сердце сокрушенное, смиренное, как там пророк Давид. Так вот, у нас же есть критерии. И святитель Игнатий назвал эти первые признаки покаяния. Страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах, нищета духа. Он призывает нас на первую ступень евангельских блаженств. Вот здесь уже начинается спасение. Если мы вступили на эту первую ступень лестницы, ведущей в небо. Итак, ну, надо себя все равно оценивать, надо себя все равно критически проверять, что я, где я, в каком я состоянии. Если бы перед исповедью нас вот так кто-то проверял, кто-то бы готовил, перед крещением, надо сказать правильно, чтобы после крещения, вступив в мир с Богом, в таинстве крещения, я бы уже не разрывал мир с Богом. И меня бы все время контролировали, проверяли, подсказывали, чем я могу теперь порвать мир. И как бы сделать так, чтобы мир больше не разрывать, чтобы благодать не оставляла нас. Или если кто-то и допустил ошибку, порвал мир с Богом, то опять бы находился такой пастырь рядом, который бы что сделал? Что бы он сделал? Он бы мне показал, чем я порвал мир-то. Мне же надо показать, чем я мир-то с Богом порвал. То есть я, по сути, должен знать, в чем мне каяться надо, так? Я же грехами мир-то с Богом чаще всего обрываю. Если я согрешил, и даже не пойму, чем я согрешил. Мне надо, чтобы был человек умный, опытный, сам, лично, в своей собственной борьбе, укрепившийся, поднявшийся уже на ступеньку хотя бы выше меня. Он бы с этого своего высока, хотя бы небольшого высока, он бы мне уже мог показать. Расспросив меня, я же сам не понимаю. Если бы я сам мог назвать, опыт бы был, я бы сам раскаялся, сокрушился, уже бы пришел в этом состоянии готовности вновь примириться с Богом. И исповедовал бы эти свои отклонения и отступления, священник бы их признал, принял, молясь Богу вот так в молитве, объявил бы о присоединении и примирении моем со Христом. Но так, если мне не объясняют и не рассказывают этого, я впадаю в состояние вражды, не понимаю причину этой вражды, своего рассоединения. В таком состоянии прихожу на исповедь, называю какие-то второстепенные несколько грехов, оценки мне никто не дает, я не могу ее сам себе дать, продолжаю оставаться во вражде с Богом, надо мной читают молитву «Примири, соедини», никакого примирения, соединения не происходит, иду на таинство причащения, вследствие которого казнь невразумительная сначала, а потом уже и кара может прийти. Вот такая вот беда. Итак, по сути, главным для нас с вами здесь является способность и возможность примиряться со Христом. Значит, если человек, пребывая в мире со Христом, уже примирился, это мы о таинстве исповеди говорим, приходит на очередное таинство исповеди, мир со Христом не терял. Такой человек что должен делать на исповеди? Ну, мы же ходим с вами на исповедь. Если мы имеем какие-то свои критерии, или пастырь может оценить нас на предмет нашего мира с Богом, и оказывается, что мир со Христом не нарушался, вот это соединение есть, то человек на исповеди только показывает, как он ведет борьбу, какие он грехи за собой заметил. Он их называет, он искренне в них кается. Здесь не обязательно перечислять их 50 или 100, вот тех, которые мелкие грехи. Святитель Игнатий называет эти грехи простительными, и они имеют свойство не разрушать мир с Богом, не отделять человека от Бога. Они незначительны сами по себе, но когда их накапливается очень много, и я их вообще не признаю грехами, то тогда это может быть целый мешок песчинок. Эти песчинки тоже могут утянуть человека на дно. Если привязать на спину такой мешок песка, то человек не сможет плыть. Итак, их вообще-то грехами надо считать, но как с ними вести борьбу? Вот те мелкие простительные грехи в виде помыслов, в виде чувств. На кого-то посмотрел, что-то соблазнился, и тут же поймал, и что сделал? Тут же раскаялся. Таких грехов сотни могут быть в день. Запомнить их все нельзя, записать их никогда невозможно. Это те самые тысячи. Но мы должны знать эти проявления. И замечая их в себе по ходу дня, что делать-то еще раз? Тут же каяться в них. Вот тут же каяться. Если мы мир со Христом имели при этом, то благодать тут же эти грехи и заглаждает. Их все перечистить никогда нельзя. Переписать их никогда нельзя. Действительно, действие благодати так бывает в человеке, что когда человек замечает эти грехи и тут же о них сожалеет, причем у нас сразу покаяться, то как мы представляем? Все бросить, уйти в угол, где иконы у нас, да? А если на работе, например, а если в транспорте, а если на машине едем? На колени где-то встать и молиться? Что нужно для раскаяния в таких грехах? Да, или простыми словами: «Господи, помилуй», или «Господи, прости, опять согрешил». Ничего Богу не надо от нас, каких-то длинных слов молитв. Ему нужно в действительности что? Даже не слово, а что? Чувство сердца. Если человек чувством сердца согрешил, чувством сердца, противоположным чувством сердца он тут же подавляет это действие, греховное действие, которое не успело возникнуть, не успело завладеть человеком, как тут же оно подавляется чувством сожаления и раскаяния в этом грехе. Все. В отношении вот этих простительных грехов в виде помыслов и чувств сердца, если они такого не грубо существенного такого плана, Здесь же эта работа духовная каждый день нами должна производиться, постоянно, изо дня в день. При условии, если мы мир со Христом не теряли, тогда у нас, смотрите, что происходит. По ходу нашей жизни вот происходит вот такое колебание. Колебание в виде вот как бы натяжки этого мира и укрепления этого мира. Изо дня в день мы работаем. Вот если в духовном плане работаем, то на таинстве исповеди мы только показываем священнику, как мы работали. Приводим примеры, какие-то примеры грехов, ну, которые мы вот вспомнили в данный момент, в которых мы каялись там, по ходу дня. И священник бывает удовлетворен тем, что мы хотя бы что-то назвали, он видит, что мы работу ведем над собой, все, у священника и претензий нет. Если он хочет что-то еще спросить, он спросит, еще задаст какие-то дополнительные вопросы, наводящие вопросы. Если человек не подтвердил, что он еще какие-то грехи совершил, их, например, скрывает или не заметил, такому можно идти на причастие. То есть для тех, кто мир со Христом сохраняет, таинство исповеди превращается как бы в контрольную такую функцию. Оно имеет контрольную функцию. Со стороны пастыря мы контролируемся на предмет сохранения мира со Христом. Не нарушали мир со Христом, показали, что мы трудимся с духовной точки зрения, и допускает он нас до причащения. Тогда и после причастия человек такой будет обнаруживать в себе правильное влечение к духовному, отвержение от греховного. Но еще раз вернемся. Это тогда, когда мир со Христом был, мы его уже приобрели. Значит, если на сегодняшний день кто-то сомневается, в мире он со Христом или нет, то он может проверить себя по всем вот этим вот четырем параметрам, которые приводит святитель Игнатий. Значит, правильно ли знает веру? Нет ли каких-то искажений веры, зловерия? Нет ли тех страстей, которые он любит и борьбу с ними не ведет? Какие-то грехи по каким-то страстям грехами не считает? Не считает и делает их добровольно, и не боится. И нет ли смертных грехов? Вот так себя проверить может каждый. Это не просто делать. Но тем не менее, если у нас есть переживания своей будущей вечной участи, Господь как-то поможет. Не может быть такого, чтобы Господь нас бросил, оставил, забыл, уснул, уехал в отпуск или еще что-нибудь. Господь всегда рядом. Если желание есть, то даже тогда, когда пастырь не может этого делать, или считает, что это дело вообще вредное, бесполезное, что это какое-то пустое копание в себе, даже мы сами можем это сделать, если у нас есть хотя бы какая-то забота и переживание о своей будущей вечной участи. Итак, наша с вами задача в таинстве исповеди достигнуть примирения со Христом, как сам священник об этом и объявляет в молитве, которую он читает. Достигнуть примирения мы можем пытаться своими силами, если даже нас не учат. Для нас, современных мирян, хотя это и трудно, но не невозможно. При нашем искреннем желании и при попытках Господь даст какую-то возможность. Вот, если в таком смысле относиться к таинству исповеди, а не как к какой-то формальности, когда мы запихали в топку вот эти поленья разные и поджигаем, хотим сжечь там только осиновые, а остальные не хотим, еще и задвижку не открыли, и от этого дыма угарного газа задохнемся сами. Но если так, тогда мы только во вред себе будем это таинство принимать, оно не даст нам пользы, не даст исцеления души. Как в прошлый раз я приводил пример человека, который имел за свои 20 лет духовной жизни, имел возможность около 1000 раз исповедоваться. Прекрасную возможность имел и делал это. А исцеление души так и не происходило. Почему? Потому что вот так вот, так подробно, никто его не научил себя проверить. Все вот эти критерии, по которым может сохраняться вражда с Богом, он не знал. Никто его с этой точки зрения не оценил. Никто его так не проверил, никто его не научил. В результате, после 20 лет его как бы глубокой духовной жизни, он остался в своей беде, в своей определенной духовной трагедии, которую так и не знал, как из нее выходить. И подсказки, точно ясные подсказки, не получал. Вот так все серьезно. Вот так все ответственно в духовной жизни. Чтобы мы сами не думали, что открыты для нас сегодня двери в храме. Будем бегать, будем ходить, будем часто делать это, как нам говорят. Но если делать формально, только по поверхности, в глубину не заходя, то таинство оборачивается и в осуждение. Об этом мы сами должны помнить. Не только во спасение. Но если мы хотим спасаться, нужно оценивать себя, нужно проверять себя. И первое, что нужно сделать, со Христом примириться. Если найдется такой человек, и скажет, что, проверив себя по грехам, скажет, я вот большинство грехов уже исповедовал. Надо мне генеральную исповедь еще раз проходить или нет? Но если человек большинство из этих грехов уже знал, уже в них раскаялся, уже какое-то время пытается, ведет духовную работу, и обнаружил, что какие-то грехи он не знал, что грехи, и не каялся в них, то, наверное, не обязательно такому человеку идти заново и исповедовать все. А нужно идти раскаяться в тех грехах, которые он не знал, что они грехи. Тем более не знал, что они смертные грехи. И постараться в этих грехах, покаявшись, больше их не повторять. То есть совершить очередной шаг к примирению со Христом. Или кто-то обнаружит, что вот с этой страстью он вел борьбу, и у него вроде бы уже что-то немножко начало получаться. А вот эту страсть он упустил. И она у него там прогрессирует, развивается. Например, он не знал, что такое тщеславие. Вот эти все грехи по первым шести страстям бороть начал, с ними борется, уже их ненавидит. Но зато в нем тщеславие выросло. Они как сообщающие сосуды, они все соединены, эти страсти. Вот эти первые шесть борем, а яд никуда не уходит еще. Он здесь собирается, аккумулируется через это сообщение в двух самых страшных страстях, в тщеславии и в гордости, которые менее всего видны, которые более всего опасны. Ну вот узнал, что такое тщеславие. Вот теперь начнет с ним бороться. Вот сделал шаг к примирению со Христом. Поэтому не столько важно просто назвать грехи, перечислить их на исповеди. Важнее что? Включиться в борьбу с ними. Включиться с ними в борьбу. Это любая самая полезная инструкция может оказаться для нас бесполезной, если мы используем ее формально. Была попытка назвать вот этот дневник кающегося какой-то бесполезной штукой, при которой только можно там, скажем, превознестись, сказав, что вот отметил, вычеркнул, вот и уже святой. Ну иди попробуй отметь, вычеркни. Иди попробуй, кто бы ты ни был. Иди поборись сначала, попробуй, потом узнаешь, как это вычеркивать. Когда на кресте надо висеть, пот и кровь и слезы проливать годами, вот попробуй победи страсть. Никакого там превозношения не появляется. Главное, чтобы чего не появилось? Отчаяние. Чтобы отчаяние не появилось. А то годами крутимся, как белка в колесе, а не с места. То есть в этой борьбе истирается наша гордость. Сокрушается дух человека, как отцы говорили, как между двумя жерновами, жесткими, каменными такими кругами, истирается пшеница. Твердая, сухая пшеница истирается в муку. Вот так и мы, наши страсти, наш гордый надменный дух истирается в этой жуткой борьбе с нашими страстями. То есть не с кем-то борьба, а с кем? С самим собой. Вот тут жалость-то, тут самолюбие-то нам и мешает, и козни всякие строит, и бес разжигает в нас саможаление. Вот ту ложную любовь к себе, по которой хочется себя таким потерпеть, греховным. Хочется, чтобы эти грехи грехами не считались. Хочется еще отложить, оттянуть эту жуткую борьбу еще на потом, когда состаримся. А кто знает, мир простоит сколько? Мы состаримся или нет? Сейчас люди говорят, рано еще, подожди, нам еще лет 7 или 15 там. Я уже говорю, да ладно вам, 7-15. Скоро. У меня оппоненты такие появились. Я тут сказал как-то, все висит на волоске, говорю. Вот скоро все порвут и все рухнет. Что это он за выражение такое нашел? Где это у святых отцов сказано, на волоске висит? Ну, у отцов так не было сказано. Они же не жили в наши времена. Хотя они тоже многие говорили. И святитель Иоанн Златоуст говорил, что не согрешу. Скажу, что в наши времена придет Антихрист, будет конец света. О как! И тогда уже отцы предвещали этот самый конец. Но сейчас уже столько критериев, столько всяких явных уже признаков, что кажется, ой-ой-ой, уже, ну, еще нам, в наши времена, еще откладывать это все. Вот это, находиться в таком состоянии и думать, что, может быть, еще мы как-то там спасемся, уже просто несерьезно. Это уже у нас, ну, просто совсем веры тогда нет. Уже все, браться надо, уже опоздали, если еще не опоздали. Браться скорее, примиряться со Христом. А потом уже не разрывать мир со Христом. То есть, если и порвали мир со Христом по неопытности, каяться, сокрушаться, идти снова примиряться. Потому что не может благодать действовать во враждующем с Богом человеке. Благодать действует в том, кто примирился со Христом.